говорит Радио Свобода. Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты России.
Навальный одним ходом оспаривает право Кремля диктовать стране последовательность действий.
Зачем Надежда Савченко пыталась наладить диалог с сепаратистами Донбасса, вопреки отказу Киева вести с ними прямые переговоры?
Эта фигура наиболее известная. Я бы сказал, что в данном случае ее используют в темную.
Просто выкористовывать в темную.
Ровно 35 лет назад Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение.
Он очень хорошо понимал, что может произойти с Польшей, если события будут развиваться по самому черному сценарию.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 13 декабря. Итак, оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Предвыборная программа Навального, как утверждает он сам, заключается в том, чтобы сделать Россию справедливой и современной. Навальный считает, что настоящих выборов в России не было с 1996 года, а его участие в президентской гонке может принести пользу обществу, государству и каждому конкретному человеку, включая тех, кто не разделяет его идеи. Алексей Навальный получил право участвовать в выборах после того, как Верховный суд России отменил вынесенный ему приговор по делу Киров-Леса. С подробностями моя московская коллега Наталья Джампаладова.
13 декабря Алексей Навальный разослал письмо своим сторонникам, а также опубликовал ролик, в котором сообщил, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. «Я иду на выборы и буду бороться за победу. Я буду обсуждать то, о чем все молчат, но что давно пора сказать», — заявил Навальный. По его словам, в России не было настоящих выборов с 1996 года, и это одна из причин бедственного положения страны. Он готов предложить программу развития. Далее цитирую. «На выборах нам пора выбирать не только человека, пора выбирать между застоем и программой развития. Я такую программу развития готов предложить стране. Я готов доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть», — сказал Алексей Навальный и пообещал сделать Россию богаче, сильнее и свободней. На запущенном сайте кандидата Алексея Навального опубликована его предвыборная программа. Основатель фонда борьбы с коррупцией намерен реформировать судебную систему, систему налогообложения, здравоохранения, образования, провести децентрализацию власти, а также изменить внешнюю политику страны. Политолог, основатель фонда эффективной политики Глеб Павловский отмечает, что программа Алексея Навального не самая сильная часть его заявления. По мнению Павловского, сила политического хода Навального состоит в том, что оппозиционер взял на себя лидерство и первым объявил о своих планах, и теперь Кремль вынужден реагировать.
Я бы отделил обсуждение шансов на выборах 2018 года, о которых вообще неизвестно, будут ли они, от сильного политического хода Навального, который берет на себя инициативу, фактически диктует политическому классу новый политический график. Навальный одним ходом оспаривает право Кремля диктовать стране последовательность действий. Он объявляет президентскую кампанию. Теперь это нельзя отнять. Даже если выборов не будет, или, например, Навального лишат возможности в них участвовать. Политическое лидерство состоит именно в том, что политик объявляет повестку, новую повестку, и все остальные, кто хочет идти за ним или кто ему враждебен, все равно вынуждены на это реагировать. Теперь Навальный в положении политически неуязвимым. Хотя, конечно, он уязвим и физически, и в правовом отношении. Мы все знаем, где живем. Но отнять последствия этого хода уже нельзя. Он открыл начало сезона, если хотите. В этом сезоне объявил его главную, всем очевидную, но не называемую обычно цель. Уход Путина. То есть он сделал, так сказать, вопрос о послепутинской России центром новой повестки дня. Поэтому не так уж важно, что будет дальше. Очевидно совершенно, что он усилил свою позицию на суде, потому что суд теперь имеет дело с фигурой как бы равновеликой Путину, потому что он уже заявлен как кандидат, а Путин даже еще нет. Это серьезная проблема, конечно же, для Кремля. Разумеется, он может лишить Навального возможности участия в выборах. Но важно, что этот ход открывает глаза политической стране на то, что давно надо было понять, что мы не находимся уже больше внутри, так сказать, управляемой демократии, внутри кремлевского царства. Мы находимся в переходном времени, в переходном периоде от уже закончившейся морально эпохи прежней путинской к какой-то другой. Какой? Неизвестно. Программа Навального не сильно впечатляет пока. Он скорее занял место. Знаете, как стенд, на котором написано «Здесь может быть ваша реклама». Поставил заглушку. Программа умеренно популистская. Таких программ может быть много. Повторяю, главное, он переводит российскую политику из режима зрительного зала, затем, что сделают в Кремле, в режим действий. Show must go on.
Заключил Глеб Павловский. Алексей Навальный получил право участвовать в выборах после того, как в середине ноября Верховный суд России отменил вынесенный ему приговор по делу Кировлеса. В 2013 году Навального и предпринимателя Петра Офицерова осудили, соответственно, на 5 лет и 4 года условного срока за хищение 10 тысяч кубометров леса у госпредприятия «Кировлес». В феврале 2016-го Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что при первом рассмотрении было нарушено право подсудимых на справедливое судебное разбирательство. И сейчас в Ленинском суде Кирова идет повторный судебный процесс. В первый день слушаний Навальный заявил, что уверен, ему снова вынесут обвинительный приговор, чтобы лишить избирательного права. По мнению политолога Екатерины Шульман, именно исход дела Кировлеса станет отправной точкой для дальнейшей политической судьбы Алексея Навального.
Я думаю, что это очень своевременное заявление. Тайминг его практически идеален. Оно пока направлено не столько на 2018 год, сколько на нынешний момент. Во-первых, это влияет на всю ситуацию вокруг процесса, второго процесса по делу Кировлеса. Во-вторых, это влияет на, так сказать, расклады и размышления, которые происходят сейчас в обновленном руководстве администрации президента. А во-вторых, это ложится очень хорошо на приходящие социологические данные об изменениях в настроении россиян. До 2018 года еще довольно далеко, мы про эти выборы ничего не знаем, ни про их сроки, ни про линейку кандидатов, ничего. Но уже сейчас, благодаря этому заявлению, любое решение по делу Кировлеса-2 будет выглядеть ответом именно на него. То есть оно будет либо разрешением, либо запрещением участвовать кандидату Навальному в президентских выборах. Новое руководство администрации, это тоже ставит ситуацию, когда они уже не столько выбирают из многих возможных сценариев, как бы им лучше провести президентскую кампанию, а вынуждены иметь дело с тем, что уже один кандидат, причем такой очень привлекающий внимание кандидат, у них появился. Соответственно, они становятся в положении реагирующих, а не проактивных.
То есть получается, что сейчас все зависит от решения по делу Кировлеса?
Это будет, что называется, отправная точка номер один. Дальше, исходя из того, как там процесс повернется, он сможет действовать дальше. Известно, что один из сценариев проведения предвыборной кампании, который рассматривается администрацией, это вот, так сказать, борьба с реальным конкурентом. То есть не с теми людьми, которые у нас по 20 лет баллотируются в президенты, а с кем-то, кто действительно представляет некий новый общественный запрос. Это одновременно возможность повысить явку и довольно большой риск. Потому что если ты участвуешь в настоящей выборной кампании, то, в общем, у тебя появляются некие риски. Не то чтобы прямой риск проиграть, но риск получить такой результат, который очень сильно легитимизирует вот этого вот другого участника. В общем, это некое масштабирование на федеральный уровень истории с мэрскими выборами 2013 года. Тут много сходства, и уголовное дело, и метание по поводу окончательного судебного решения, и общественная реакция, и ожидание, что кандидат наберет 5%, в то время как он становится вторым и ставит действующую власть перед риском второго тура.
Заключает Екатерина Шульман. В 2013 году Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы и набрал, по официальным данным, около 30% голосов избирателей. По мнению политолога, профессора МГИМО Валерия Соловья, основатель фонда борьбы с коррупцией, человек, способный объединить оппозицию и победить любого кандидата, включая Владимира Путина.
Навальный является наиболее проходным кандидатом от оппозиции, человеком, способным консолидировать оппозицию, получить поддержку широких слоев общества. Сейчас его шансы выиграть президентские выборы уже не нулевые. Он может победить любого кандидата и даже Владимира Владимировича Путина. Еще раз подчеркну, его шансы не нулевые. Он способен перетянуть на свою сторону население крупных городов. А население крупных городов в данном случае может оказаться решающим фактором. Как во время выборов, так и в том, что может происходить после выборов. И, наконец, то, что он сделал свое заявление именно сейчас, в этом есть и тактический расчет. Он хочет защититься от нежелательного развития нового судебного процесса в Кирове. Он показывает урби эт орби, городу и миру, что процесс против него носит исключительно политический характер. Сейчас это Навальный показывает. Ну, мне кажется, что тактически он чуть-чуть поздно выступил, надо было выступить до процесса. Через 2-3 дня после того, как был вердикт Верховного суда, и за неделю до послания президента Федеральному собранию, Навальному стоило выступить с этим заявлением, созвать пресс-конференцию, и это было бы центральным событием внутренней российской повестки. Тем не менее, он это сделал, назад хода уже нет. Я думаю, что это сигнал для очень многих.
Это сигнал о чем и как должны реагировать на это другие? Кто эти другие?
Другие – это, естественно, власть. В первую очередь, это разрозненная оппозиция, у которой сейчас появляется шанс объединиться вокруг одного единого кандидата. Во-вторых, это сигнал для недовольных элитных группировок, как в России, так и вне пределов Российской Федерации. Кампания может стоить очень недорого, но ее можно провести крайне эффективно. Добиться очень высокого результата, неожиданно высокого. Я знаю, что я говорю, потому что предварительные оценки уже были сделаны. И сделаны не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. То есть Навальный – избираемый кандидат.
Заключил Валерий Соловей. По закону основатель фонда борьбы с коррупцией может участвовать в выборах в качестве кандидата от одной из зарегистрированных Минюстом партий, либо как самовыдвиженец. В этом случае Навальному необходимо будет собрать группу избирателей, состоящую минимум из 500 человек, и собрать не менее 300 тысяч подписей своих сторонников. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Согласно исследованиям социологов Левада-центра, в последнее время отношение россиян к действующему президенту Владимиру Путину немного меняется. В ходе проведенного в конце ноября опроса выяснилось, что почти треть россиян, 29%, изменили свое отношение к Путину в худшую сторону. В то же время 55% опрошенных заявили, что их отношение к президенту не изменилось, а 14% признались, что стали относиться к Владимиру Путину лучше. Почти три четверти россиян, по данным опроса, уверены, что Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния населения. 24% верят, что это ему удастся, а 48% переживают, что Путину помешает бюрократия и отсутствие хорошей команды. 23% участников опроса сомневаются в стремлении и желании Путина исполнять свои предвыборные обещания. Но их число с 2012 года сократилось. Тогда в способностях Путина сомневался 31% респондентов. Об отношении россиян к Владимиру Путину моя коллега Любовь Чижова поговорила с директором Левада-центра, социологом Львом Гудковым.
Отношение к Путину, оно довольно устойчивое и не меняется, поскольку работает очень мощная система пропаганды, которая создает ему такой образ решительного, волевого, опытного политика, лидера нации, сильно отличающийся в этом смысле от отношения к правительству, к губернаторам и прочее. Авторитет Путина или его популярность, она держится на таких двух вещах. Это на иллюзиях, надеждах на то, что Путин сумеет вывести страну из кризиса и сумеет обеспечить россиянам достойный уровень жизни, некоторое состояние процветания, то, что было в период между 2003-2004 годом и 2012 годом. Вот это важные такие надежды, иллюзии, как хотите. И второй момент – это безальтернативность его. Искусственно созданное такое отношение объясняемое тем, что, вообще говоря, политическое поле практически выжжено. Пропаганда так подает Путина, что рядом с ним просто не остается других самостоятельных политиков. Разрыв между ним и другими фигурами, которые попадают в поле общественного внимания, он колоссальный. С очень большим разрывом появляются только две фигуры. Это Шойгу и Лавров. Только в качестве таких его помощников и исполнителей. То есть, иначе говоря, нету политической конкуренции. В этом смысле Путин – это некоторая фигура такая символическая, воплощающая в себе коллективные ценности.
Вот уже два года в России экономический кризис, и положение многих россиян значительно ухудшилось. А вот меняется ли в последние годы отношение россиян к Путину? Вот из-за кризиса, из-за каких-то еще там, становится ли к нему хуже отношение? Или наоборот, чем хуже люди себя чувствуют, тем лучше они относятся к Путину, и тем больше возлагают на него надежд. Вот как тут происходит?
Тут трудно сказать, потому что некоторые ухудшения незначительные действительно мы фиксируем. Но, в принципе, структура отношений не меняется, потому что Путин не отвечает за положение дел в стране, вот во внутренней политике, за экономические проблемы, за коррупцию, за терроризм. Вся вот ответственность за решение этих проблем и за проведение политики вот по этим вопросам переносится на правительство, на премьер-министра, на губернаторов и ниже лежащие уровни администрации. То есть действует система защиты его, как вот еще раз говорю, как символического лидера. С ним связывается только круг событий, мифов, как хотите, связанные с положением России на мировой арене, со статусом России как великой державы.
Да, если еще чуть конкретнее об этом говорить, что ставят ему в заслугу, а в чем он, может быть, слегка разочаровывает сейчас россиян, если есть, конечно, такие данные?
Главное достижение Путина – это внешняя политика. Тут практически не остается тех, кто скептически относится или в состоянии как-то рационально оценить успехи и поражение Путина. Очень небольшая часть людей, в основном более образованных и пользующихся другими каналами информации, в состоянии действительно оценить негативные последствия его внешней политики. А большинство считает, что он вернул России вот авторитет и влияние на мировой сцене.
Ну а какие-то вот моменты разочарования в Путине, если они вдруг есть?
Есть в некоторых группах, все-таки экономический кризис действительно есть, хотя он болезненный, действительно, и снижение в среднем уровне жизни где-то на 15%. Это болезненно, но не радикально, не критично. Поэтому не во всех группах растет вот раздражение или недовольство по отношению к Путину. Тем более, что Путин, еще раз говорю, защищен от ответственности. Это скорее самые бедные группы населения. Среди них вот действительно негативные оценки немножко растут. А позитивно оценивают деятельность Путина это более образованные, более благополучные группы населения, те, что ближе к власти, бюрократии. Чиновники, конечно, чиновники, государственные служащие, государственно зависимые работники и категория населения.
Поэтому, вот если масштабно так вот говорить, а чего ждут россияне от Владимира Путина? Чего бы им еще хотелось?
Им хотелось бы, чтобы доходы росли, чтобы он обеспечил вот рост доходов, выход из кризиса, некоторую уверенность в будущем и рост доходов, прежде всего потребительских. Повышение потребительского.
Много сейчас дискутируется тема насчет реального рейтинга Путина. Не знаю, там 83, 84, 86%. А вот по вашим исследованиям, по вашим данным, каков сейчас реальный политический путь, рейтинг российского президента?
Вы знаете, мне кажется, этот вопрос в таком виде он несколько бессмысленный. Потому что когда мы... Отношение к Путину, оно складывается из многих вещей. И несущая как бы такая доминанта отношения к Путину – это некоторая равнодушие и индифферентность. Не такое большое число действительно испытывающих к нему какую-то симпатию или восторгающихся его деятельностью. Еще меньше доля людей, которые резко негативно к нему относятся, испытывают антипатию, вражду, неприязнь, там, отвращение и прочее. А основная масса спокойно говорит, что либо просто никаких чувств не испытывает, либо не может сказать ничего плохого о нем. Отчасти из-за страха, отчасти действительно, потому что царь далеко, а повседневная жизнь — другие совершенно проблемы.
А вот что может так глобально изменить отношение россиян к Путину?
Это изменение общей конструкции реальности. Сейчас пропаганда задала такую картинку, что страна, Россия, находится в острой конфронтации с Западом. Что Запад покушается на нее, хочет установить контроль, что он враждебно к ней относится. И это состояние почти такое предвоенное. Очень заметная тревога, она держится уже почти 2,5 года, заметная тревога перед угрозой перерастания вот учащающихся таких мелких конфликтов, перерастания в большую войну. И люди говорят, что мы вообще уже вот на пороге Третьей мировой войны, но пока только холодном ее фазе. А раз так, то, соответственно, все претензии к власти, они немножко отодвинуты в сторону, и надо терпеть, надо консолидироваться вокруг флага. А флаг это в данном случае именно Путин.
То есть, если выключить телевизионную кнопку...
Не кнопку, а ощущение тупика должно наступить, причем общее, и по экономическим параметрам, и в отношении неэффективности государственного аппарата, роста коррупции. Самое главное, может быть, это все вот в такой кумулятивный показатель ощущения несправедливости, острой социальной несправедливости государственной политики.
Как вы думаете, наступит когда-нибудь такой момент?
Оно наступит, но пока не думаю, что скоро. Предположим, что война в Сирии превратится во второй Афганистан на фоне ухудшающегося положения в экономике, роста цен, снижения покупательной способности пенсии. Вот все вместе это со временем, конечно, может обернуться в такую острую реакцию довольства власти. Пока сейчас, еще раз говорю, вся ответственность перекладывается на других по принципу «добрый царь, худые бояре».
С директором Левада-центра Львом Гудковым беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Минске 12 декабря состоялась встреча депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко и лидеров непризнанных Донецкой и Луганской так называемых «народных республик» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Эта встреча не принесла конкретных результатов, от нее отмежевались многие украинские политики. Очевидно, что Савченко пыталась наладить диалог с сепаратистами, вопреки тому, что официальная позиция Киева – не вести с ними прямых переговоров. Тему продолжит Александра Вагнер.
Встреча была действенной. Так коротко депутат Надежда Савченко охарактеризовала переговоры в Минске, встретившись с журналистами накануне на Софийской площади в Киеве. Она рассказала об обстоятельствах переговоров, но умолчала о результатах.
Так відбулася зустріч в мінському форматі в трьохсторонньому.
Встреча состоялась в мінському трьохстороннім форматі. На ней присутствовали как представители России, так и ДНР и ЛНР. Она направлена на то, чтобы усилить мінський формат и в самое ближайшее время сделать его более действенным. Я благодарна всем людям, которые приложили усилия, чтобы эта встреча состоялась, и которые хотят, чтобы наконец мы получили результат. Людей необходимо забирать. Войну нужно заканчивать.
Війну потрібно закінчувати.
Савченко добавила, что каждый украинец должен сделать максимум для того, чтобы забрать домой украинских героев, даже если для этого придется отдавать тех, кто в них стрелял. Одновременно с Савченко факт встречи подтвердил и лидер самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий. Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров, заявил он. По словам Плотницкого, переговоры касались обмена пленными по формуле «всех на всех», не учитывая без вести пропавших. О готовности России передать Украине находящегося в колонии кинорежиссера Олега Сенцова и других украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам министерской встречи на заседании ОБСЕ 9 декабря. Он сказал, что такие юридические возможности у России есть, и они были задействованы во время обмена Надежды Савченко. В украинских тюрьмах тоже есть российские граждане, отметил Лавров. В последнее время обмен пленными между Украиной, Россией и самопровозглашенными республиками прекратился. Ранее Россия настаивала, что переговоры об обмене должны проходить при участии лидеров сепаратистов. Официальный Киев старается воздерживаться от прямых переговоров с сепаратистами. Савченко же не только проигнорировала это, но еще и не согласовала свою позицию накануне встречи ни с официальными представителями Украины в контактной группе, ни с коллегами по партии. Савченко была избрана в Верховную Раду от партии «Батьковщина», которая считает, что никаких переговоров с сепаратистами Украина вести не должна. Лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко так прокомментировала проведенные Савченко переговоры в Минске.
Вы добре знаете, что Надежда Савченко заявила про...
Вы хорошо знаете, что Надежда Савченко заявила о создании собственного политического проекта, поэтому она не координирует свою деятельность с партией «Батьковщина», не согласовывает свои действия. Партия «Батьковщина» не несет ни политической, ни какой-либо другой ответственности за ее действия. Мы считаем, что переговоры с террористами недопустимы. Они бесперспективны и, на наш взгляд, они осуществляются против интересов Украины.
В интервью телеканалу 112 Украина советник Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что Савченко не информировала СБУ о своей поездке в Минск. Тандит считает, что необходимо провести проверку обстоятельств состоявшихся переговоров. Савченко же так реагировала на критику.
Я не ставила в известность фракцию партии «Батьковщина» в парламенте, так как, и я повторяю это еще раз, каждого народного депутата от партии или еще чего-нибудь выбирает народ. Я, выйдя из тюрьмы, обещаю, что буду бороться, что буду даже с чертом говорить. Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга, и я не увидела в них черта, потому что если бы я считала их чертями, мы ни о чем бы не договорились. Я говорила с людьми, и я с самого начала хотела говорить с людьми, а потом вешать ярлыки «террористы», «убийцы», «сепаратисты» и так далее. Если мы хотим получить мир, нам необходимо начинать диалог.
Началась очередная фаза реанимации минского формата «Минск-3», считает бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный. В интервью украинской службе «Радио Свобода» Бессмертный сказал, что Савченко стала новой фигурой на политическом поле.
В Минске были представители и других общественных политических групп. В сущности, минскому процессу, во-первых, создана конкуренция, а во-вторых, предполагается продолжение в виде собрания, которое там состоялось. Что из этого будет? Можно прогнозировать несколько вариантов, но одна из ролей в этом процессе отведена, очевидно, госпоже Савченко. Эта фигура наиболее известная. Я бы сказал, что в данном случае ее используют в темную.
Во встрече, по сообщению некоторых СМИ, принимал участие и глава Центра обмена пленных Владимир Рубан, который стоял за обменом военнопленных в самом начале конфликта на Донбассе. Он отказался от комментариев, сказав, что не анонсирует какие-либо обмены. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Служба безопасности Украины заявила о задержании полковника вооруженных сил страны Ивана Безъязыкова. В отношении него возбуждено дело по статье об участии в террористической организации. По данным СБУ, Безъязыков был завербован российскими спецслужбами после того, как попал в плен к вооруженным сепаратистам в Донбассе в августе 2014 года. Ему выдали российскую военную форму, служебное удостоверение, зарплату и машину с водителем. В ведомстве утверждают, что полковник неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону для получения инструкций. Кроме этого, он якобы пытался устроиться на работу в одно из украинских военных учебных заведений, чтобы получить доступ к секретной информации. Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили права оппозиционера Гарри Каспарова при задержании на марше несогласных в ноябре 2007 года и обязал Россию выплатить ему компенсацию 8 тысяч евро. В октябре Каспаров выиграл дело против России в ЕСПЧ о его задержании в аэропорту Шереметьево в 2007 году. Тогда оппозиционер не смог попасть на марш несогласных в Самаре. У России нет территориальных проблем с Японией. Об этом заявил Владимир Путин в интервью японским средствам массовой информации перед своим визитом в Японию. «Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией», добавил глава российского государства. Путин сказал, что Москва готова вести переговоры на этот счет. По его словам, решение любых территориальных вопросов невозможно без создания атмосферы доверия и дружбы. Бывший заместитель командира батальона внутренних войск «Север» Руслан Геремеев во вторник не явился на заседание суда по делу об убийстве политика Бориса Немцова, куда его вызвали для дачи показаний. Не присутствовал в суде и его брат Артур. Ранее окружной военный суд отказался выполнить требования адвокатов родственников Немцова о допросе главы Чечни Рамзана Кадырова и других высокопоставленных представителей руководства республики и ее силовых структур. При этом судья согласился вызвать для дачи показания братьев Геремеевых и бывшего командира батальона «Север» Алибека Делимханова. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сирийские правительственные силы еще к вечеру понедельника вытеснили повстанцев из всех районов восточного Алеппо. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на сирийский военный источник. В то же время, по сообщению российского центра примирения сторон при Министерстве обороны, утром во вторник противостоящие армии Башара Асада силы удерживали 7-8 кварталов города. Правда, взятие Алеппо под контроль сирийской арабской армии обернулось для Асада и его союзников поражением на другом фронте – восточном. Пала Пальмира, которую сирийские войска при поддержке России и авиации отбили у группировки «Исламское государство» 7 месяцев назад. Какими могут быть политические и военные последствия потери контроля над Пальмирой войсками Башара Асада и его союзниками, в том числе России? Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит Цви Магин, эксперт Израильского института проблем национальной безопасности, бывший глава одной из израильских разведслужб и посол Израиля в России в конце 90-х годов. С ним беседовал Марк Крутов.
Что, на ваш взгляд, произошло вообще в Пальмире? Это внезапное наступление боевиков, пропущенное разведкой? Это осознанная сдача города в условиях дефицита сил на других направлениях, например, под Алеппо, или что-то еще?
Ну, я бы не очень винил разведку, но тут проморгали, конечно, подготовку этого намерения. В этом отношении еще раз доказано ИГИЛом, что у него действительно есть возможность действовать внезапно, действовать успешно, действовать активно. Это с одной стороны, а с другой стороны, те, кто защищали или удерживали этот город, наверное, в военном отношении не очень много чего стоят, потому что так быстро его сдать, это тоже надо уметь. Но, по-моему, там просто, как говорят, заснули на вахте, в том плане, что город уже в наших руках, чего там беспокоиться. ИГИЛ под давлением, у него теперь нет ни времени, ни настроения, скажем, действовать активно, его там выбивают из других мест, Мосул, например, и так далее. И вдруг оказывается, что все наоборот. Они его очень активно использовали в этот момент. Другой вопрос, для чего все это сделано? ИГИЛ, ну, понятно, это отвлечь внимание, создать, это, что называется, дилемму, военную дилемму для коалиции, которая против них оперирует там. Ну и, соответственно, поднять имидж. Ничего конкретного в этом нет, потому что так или иначе это никуда не ведет. Dead end, этот город, Пальмира. Неплохое место, но в основном его символическое значение в этом отношении достигли успеха, и теперь все вот взирают на их творение с изумлением, есть с вожделением, есть с ненавистью, но они на повестке дня. Из этого ничего оперативного не будет, потому что только приведет к усилению давления на них.
Когда войска Асада и их союзники брали Пальмиру, было много разговоров о том, что это может быть некой частью сделки между Асадом и ИГИЛом, поскольку основные враги Асада — это отряды вооруженной сирийской оппозиции. И ходили слухи, по крайней мере, такие, что да, возможно, действительно, это некая договорная ситуация, чтобы вот этот символ Пальмиру продемонстрировать всему миру освобожденный. Может ли быть такое, что и теперь это тоже часть некой сделки?
Но если первая часть еще содержит какой-то смысл, допустим, я не знаю, конечно, то здесь я смысла не вижу, что договорились, чтобы Асад сдал им Пальмиру и ушел, пожав хвост и не сонно нахлебавший. Это для Асада действительно не очень позитивный, я бы сказал, ход. Поэтому я сомневаюсь. Но в этом сумасшедшем мире все может быть. Так что, по-моему, ни то, ни другое не реально. В смысле, ни первый этап, ни второй, ни нынешний они имели место. Но все возможно.
Складывается ощущение, что Сирия — это какой-то Тришкин кафтан для войск Асада, что у них просто не хватает физически военных сил, чтобы одновременно вести операции и в Идлибе, и под Алеппо, и тем более в Пальмире. Если представить себе, что Пальмира опять перейдет под контроль Асада, как можно этот Тришкин кафтан сшить? С помощью сухопутной операции, в которую может быть вовлечена Россия, где взять Асаду резервы, чтобы удерживать позиции на всех фронтах?
На данном этапе у него резервов, как и армии, практически не густо, скажем. Хочу сказать, нет совсем. совсем не густо. Те вооруженные силы, которые остались ему в Берлине, на данном этапе истощены, растянуты. Они ведут боевые действия, боевое соприкосновение, скажем, на очень немалой площади, поэтому у него очень небольшие возможности. Те 20% Сирии, которые он удерживает, там идет постоянная гражданская война, и это результат того, что я описал. Вся остальная часть Сирии, это очень большая, 80% между прочим. Это пустыня, кроме тех оазисов, как та же Пальмира и другие, которые заняты, захвачены ИГИЛом. Чтобы достичь этих мест или этих точек, нужно действительно эффективные сухопутные войска для того, чтобы туда добраться, потому что недостаточно бомбить всего с воздуха, уже доказано, что это не дает окончательных или решительных результатов. Конечно, вспомогательный ход. Поэтому, как говорят мне, boots on the ground, должны туда посылать контингенты. Их теперь не густо. Если Асад сумеет добить это Алеппо и освободить все войска, реорганизует свои вооруженные силы, то он сможет заново, скажем, вступить за противостояние в других регионах бывшей Сирии. Но на данном этапе он этого не может делать, точные операции, но не больше. Поэтому это в ответ на ваш вопрос. Но тут не все просто. Тут вопрос, что будет в будущем вообще со всей этой Сирией, даже если, скажем, Асад сумеет закрепиться там, где он находится, при помощи российских войск, и даже при каком-то содействии Соединенных Штатов, если они там Трамп и Путин договорятся о будущем, такие слухи тоже ходят, то тогда, что будет с остальной частью, тоже непонятно. Ныне ее держит ИГИЛ. Это в этом контексте. Но на нее претендуют несколько региональных игроков. Та же Турция хочет это себе, и тот же Иран хочет для себя, и те же саудовцы, которые не хотят отдать это ни тем, ни другим, и еще другие игроки тоже. Так что тут не все просто, что с этим будет, и против кого-то в будущем надо будет воевать. Поэтому это может такая интересная прелюдия быть, это Пальмира. А что дальше?
С экспертом Израильского института проблем национальной безопасности Цви Магином беседовал мой коллега Марк Крутов. Петербургский европейский университет ждет решения своей участи. С одной стороны, Рособнадзор заявил сегодня, что больше не имеет претензий к университету. С другой, лицензия вуза приостановлена по решению суда. И что делать в такой ситуации, пока никто не знает. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Лицензия Петербургского европейского университета приостановлена 7 декабря по решению мирового суда 201 участка. Ранее туда обратился с иском Рособрнадзор, еще весной нашедший в деятельности одного из лучших вузов страны множество грубых нарушений. С тех пор нарушения были успешно устранены, но бумажный оборот ведется такими темпами, что пока сведения об этом достигли проверяющей инстанции, суд уже вынес постановление, парализовавшее деятельность университета. Теперь его руководство добивается восстановления лицензии, но этот процесс оказался очень непростым, говорит профессор факультета антропологии Илья Утехин.
В течение последнего года, начиная с апреля, все время ожидаем каких-то новых известий в этой области, и идет такой процесс, когда нам выдвигают какие-то одни претензии, мы отбиваемся, мы готовим документы, которые подтверждают, что претензии были необоснованы, суд встает на нашу сторону, потом на этого судью, который встал на нашу сторону, пишут жалобу. И, то есть это вот такое вот перетягивание. И все время мы стоим под угрозой того, что что-то произойдет. Соответственно, вот от одной даты судебного заседания до другой даты что-то происходит. Постоянно работает вся администрация университета над тем, чтобы готовить документы, которые подтвердили бы этим инспекциям и проверкам Рособрнадзора, что у нас все в строгом соответствии с нормами. Претензии разные бывают. Поскольку эти нормы сами несовершенны, они рассчитаны в основном на бакалавриат. Например, одна из претензий касалась спортивного зала. Как вы знаете, что все студенты учатся физкультуре. Студенты, которые на бакалавриате. У нас бакалавриата нет. Но по нормам для лицензирования должен быть спортивный зал. Значит, мы наняли спортивный зал. У нас реально люди занимаются спортом, но как бы во внеучебное время. Предоставили эти документы, ну и через суд эта претензия снялась. Но вот такого рода претензий и крючкотворства в документах огромное количество. Это сеть, в которой нас пытаются запутать. Ну так устроена работа этого ведомства и наших проверяющих ведомств. Все время происходит борьба и перетягивание канатов. Вот то, что объявлено сейчас, это, конечно, очень серьезная такая для нас. Непонятно, чем это все кончится. Мы категорически не согласны с такой оценкой Рособрнадзора. И я как преподаватель не могу согласиться с теми обвинениями, которые нам выдвигаются. Считаю, что это, опять же, селективное использование законодательных норм для того, чтобы добиться каких-то внешних целей.
Тем временем Рособранадзор признал, что претензий по существу у него к ВУЗу не осталось, но это не решает проблему.
Есть такие вещи, которые представляют собой вопросы технические и формальные. Поэтому Рособранадзор и хотел бы нас открыть. Но вот как-то не пускают его судебные решения, которые вступили в силу уже. Именно поэтому сейчас юристы ищут способы разрешить эту юридическую коллизию. Когда запущен некий карательный аппарат, но результат действия этого аппарата абсолютно абсурден и противоречит и здравому смыслу, и содержанию, собственно, работы, которую должен Рособранадзор теоретически даже и курировать. Вот если бы он был ради здравого смысла, то он бы все это отменил. Но он не может, потому что вступило в силу судебное решение. Бред абсолютно. И при этом никто не берет на себя ответственность за то, чтобы выполнить то поручение, которое было дано сначала президентом, потом премьером правительства. Об этом написано в газете «Коммерсант». Это письмо наших попечителей Петровского, председателя нашего попечительского совета, по которому президент начертал свою резолюцию держать. И, собственно, почему и было вот это вот совещание в прошлую пятницу в правительстве, на котором они начали искать способ юридическую коллизию это разрешить. Дело в том, что Рособранадзор, он не подчиняется Министерству образования. То есть министр образования и хотела бы, наверное, но она не может написать распоряжение и сказать отменить. То есть получается абсурдная ситуация, когда акула, которая была создана для охраны интересов граждан, она устроена таким образом, что у нее зубы направлены в одну сторону. Ситуация осложняется тем, что, конечно, каждый день нашего существования в этом осадном положении просто ухудшает, но чем больше простой учебной деятельности, тем сложнее это будет восполнить. То есть вот сегодня у нас только что было такое собрание, где мы по закону были обязаны предложить нашим студентам и слушателям такую опцию, что если они хотят перевести в другое учебное заведение аналогичного профиля, они имеют право написать такое заведение, и тогда администрация начинает искать, а куда бы перевести. Это, кстати, большая проблема, потому что аналогичного профиля, в общем, есть, конечно, если поискать, но довольно сложно.
Атака на Европейский университет, скорее всего, связана не с учебным процессом, считает депутат Петербургского законодательного собрания пятого созыва Александр Кобринский.
Некоторые предполагают, что это связано с политикой, некоторые думают, что это связано со зданием, которое они занимают. Некоторые, что это связано с какими-то личностями из руководства. Мы только можем гадать. Но я точно знаю, я, поскольку, так сказать, давно и хорошо знаком и с преподавателями Европейского университета, и с учебным процессом, что это одно из самых квалифицированных высших учебных заведений России. Там преподают лучшие преподаватели России, Европы и Америки, которые туда приезжают. Там преподают лучшие преподаватели России. Там созданы замечательные условия для студентов, которые там обучаются, аспирантов. Поэтому перед нами то, что называется избирательное правоприменение. Вот я думаю, что по-другому тут сказать нельзя. Хотя есть и другой момент. По теплой информации, которая появляется сейчас в прессе, вопрос вынесен на самый высокий уровень. И мне трудно себе было представить, как бы, например, вопрос об отзыве лицензии или приостановке деятельности лицензии любого какого-нибудь вуза решался бы на совещании тому президента, например. Это абсолютно невозможно, нормальная ситуация. Но здесь, поскольку с обеих сторон присутствуют самые высокопоставленные нынешние и бывшие чиновники, судя по всему, вопрос решается именно так. И это очень характерно для России, где никому, конечно, дела нет до закона и права. Закон и право – это лишь аппарат для достижения, инструмент для достижения каких-то иных целей. А все решается, как у нас принято, по понятиям. Вот сейчас все по понятиям там и решится.
Но ведь уже вроде Рособранадзор свои претензии снял.
Я хотел бы спросить, а кто обратился в суд-то о приостановке лицензии? Рособранадзор и обратился. А кто же? Работа Рособранадзора сейчас вот дико бюрократизирована. С этой структурой я знаком с самого начала 90-х годов. Последние несколько лет это дико бюрократизированная организация, которая вообще не желает особенно, так сказать, вникать в суть проблемы, а вот идет исключительно по букве закона, причем не обращая внимания, насколько, так сказать, вообще разумно именно эту букву закона примет, насколько она соответствует данной ситуации. Создается огромное количество подзаконных актов, приказов, писем, которые в законе нет, но которые очень даже влияют на аккредитацию и лицензирование вузов. Поэтому я вполне допускаю, что в Рособорнадзоре правая рука не знает, что делает левая. И одни подают в суд на приостановку деятельности лицензии, а вторые картинно разводят руки и говорят, а у нас уже претензий нет никаких, так не надо было в суд подавать. Кто мешал-то?
Накануне петербургское «Яблоко» выступило с обращением в поддержку Европейского университета, в котором говорится, в последние годы Европейский университет подвергается нападкам реакционеров во власти и мракобесов всех мастей. Мы расцениваем решение Рособорнадзора о приостановке лицензии вуза как очередную атаку, цель которой – реставрация идеологической монополии в образовании и науке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Ровно 35 лет назад, 13 декабря 1981 года, в тогдашней Польской Народной Республике было введено военное положение. На эту чрезвычайную меру коммунистическое руководство Польши во главе с премьер-министром генералом Войцехом Ярузельским пошло в условиях острейшего политического кризиса, столкнувшись с массовым оппозиционным движением, возглавленным профсоюзом «Солидарность». Это событие, с момента которого прошло 35 лет, до сих пор вызывает споры и разделяет поляков, как и сама фигура генерала Ярузельского. Накануне годовщины в рамках издательской программы Ассоциации историков России «21 век» вышла первая политическая биография Войцеха Ярузельского на русском языке. С автором книги «Ярузельские испытания России», журналистом «Радио Свобода» Петром Черемушкиным, много лет проработавшим в Польше, о событиях 1981 года, генерале Ярузельском и драме польско-российских отношений побеседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Петр, давайте, если позволите, начнем с событий 35-летней давности, с того момента, который прежде всего ассоциируется с фигурой Войцеха Ярузельского, с введением военного положения в Польской Народной Республике тогдашней в декабре 81 года. Как это происходило и насколько, вот меня всегда этот момент особенно интересовал, насколько велика была личная роль Ярузельского, насколько это было его решение или же решение все-таки более коллективное, но польское, или же вариант номер три, решение Москвы, которое коммунистический генерал, взяв под козырек красиво по-польски двумя пальцами, выполнил. Какой вариант?
Я все же думаю, что это было личное решение генерала Ярузельского. Я думаю, что во всех последующих своих книгах, документах и воспоминаниях он, собственно, так и писал, что берет на себя всю ответственность за это решение и даже неоднократно говорил, что все, кто хочет направить свой гнев в отношении этого решения, должен направлять его на него, на его персону. Многие очевидцы того времени, участники тех событий, вспоминают, что когда решение было принято и запущено, генерал настолько расчувствовался, что начал бросаться с объятиями в сторону своих соратников, чего за ним раньше никогда не замечали.
Он настолько... Извините, а да. Сразу напрашивается вопрос, а чему он так радовался? Это же, в общем-то, ну, если не трагедия, то большая драма.
Это, безусловно, драма. Но я думаю, что он, скорее всего, радовался тому, что это получилось. Во всех воспоминаниях о Ярузельском говорится, что это был человек, воспитанный в Советском Союзе, воспитанный в советской системе, и за его спиной всегда стоял опыт Чехословакии 68-го года, горящего Будапешта 56-го года, и он очень хорошо понимал, что может произойти с Польшей гипотетически, если события будут развиваться по самому черному сценарию. Он считал, что он этот черный сценарий, подобный тому, что произошло в Будапеште и в Праге, сумел предотвратить.
Это целая большая дискуссия среди историков относительно того, насколько вероятен был вот этот черный сценарий. Какой точки зрения придерживаетесь вы? Советские войска были готовы войти или это был скорее фантом?
Когда я прочитал текст заседания Политбюро ЦК КПСС от 10 декабря 1981 года, где все, абсолютно все члены Политбюро как в один голос говорили о том, что в Польшу вводить войска не следует, я был немного удивлен, не скрою. Мне всегда казалось, что советское руководство рассматривает разные варианты действий в связи с ситуацией в Польше. Мне кажется, что политическое планирование, которое вело Политбюро ЦК КПСС, и тогда, 10 декабря, обсуждало эту ситуацию, делалось с учетом того, что у Ярузельского к этому моменту все приготовления к военному положению были застегнуты до последней пуговицы, как он любил говорить. Но в то же время военное руководство вело свое планирование. И тогдашний начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил стран-участниц Варшавского договора генерал Анатолий Грибков говорил, что если события будут развиваться не так, как обещал Ярузельский, спросят с него, как с военачальника относительно готовности советских войск. Я могу сказать так, что с одной стороны, по всем последним документам, из всех последних открытых документов, видно, что военные приготовления, скажем, в том масштабе, в котором они велись в 80-м году, осенью 81-го года не приняли такого масштаба. Хотя говорить о том, что вошли бы войска в Польшу или не вошли, можно с определенным допуском, поскольку они там уже были размещены, поскольку вокруг Польши размещались войска Варшавского договора, поскольку в Белоруссии генерал-полковник Дубынин, тогда командующий танковым корпусом в Белоруссии, впоследствии в интервью Рудольфу Борецкому говорил, что его подразделение держали в боевой готовности на случай, если у Ярузельского не удастся. Другие военачальники это обстоятельство впоследствии отвергали, в частности, маршал Куликов, главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами Варшавского договора, на конференции в Яхранке говорил, что таких планов не было, что они не велись. Но вот это разночтение между высокопоставленными генералами настраивает на некие сомнения. Я помню, что когда я служил в Советской армии, мне, например, рассказывали такой эпизод. Рассказывала жена одного из офицеров, с которым я служил, это был 85-й год. Она рассказывала о такой истории, что когда 13 декабря все шло к введению военного положения, накануне всех членов семей советских военных погрузили в вагоны и решили отправить в Советский Союз на тот случай, если у Ярузельского операции не получится. Им дали очень короткое время на сборы, и поэтому они не стали собирать нажитое имущество, ковры, хрусталь, прочие вещи, а просто-напросто их порвали и разбили.
Так не доставайся же ты никому.
Так не доставайся же ты полякам. И когда они подъехали к границе на своих поездах, в своих вагонах, еще не успели поменять тележки под колеей, как стало известно, что Ярузельский ввел военное положение, что операция прошла успешно, и их вернули обратно к этим же разбитым.
Как было обидно.
Как было обидно, да. Но во всяком случае это говорит о том, что какие-то приготовления велись, какой-то план «Б», видимо, существовал на тот случай, если у Ярузельского не получится.
Скажите, а почему Ярузельский пользовался таким доверием Москвы? Ну, понятно, что пользовался, раз такую ставку сделали на его план, который у него вышел. С чем это связано? Почему именно он стал тем человеком, на которого поставила Москва и коммунистический лагерь в столь остром, на начало 80-х годов, противостоянии с солидарностью, с оппозиционными силами?
Ну, я думаю, что это происходило отчасти потому, что у Ярузельского были очень хорошие связи в советских военных кругах. Его знали и очень уважали среди маршалов и генералов. А это была особая каста, которая сейчас несколько ушла в историю. Он поддерживал с ними прекрасные отношения. Он проводил с ними отпуска в Крыму. Он принимал их в Польше на отдых. Среди тех документов, которые я нашел в польских источниках, там, в частности, есть довольно занятные приглашения для советских маршалов провести отпуск с семьей в Польше. Там приглашается, например, маршал авиации Судец. Или там сообщается, что начальник главпура генерал Епишев не может провести отпуск в Польше, потому что он уже в это время едет в Болгарию. Одним словом, эти отношения с военным руководством Советского Союза у Ярузельского были на высочайшем уровне.
С каких пор он их так выстраивал?
Я думаю, что он их выстраивал с очень давних пор. Во-первых, надо сказать, что Ярузельский был очень связан с теми советскими военными, которые прибыли в Польшу в 49-м году вместе с Рокоссовским. Это были представители советского генералитета, зачастую это были люди польского происхождения, как, например, генерал Станислав Поплавский, которого считают вообще наставником Ярузельского и человеком, который сделал его карьеру. До 1956 года все эти люди занимали высшие посты в войске польском, и Поплавский говорил о Ярузельском как о человеке, заслуживающем большого доверия, и напоминал, так сказать, польским товарищам, чтобы они не зажимали его, а давали продвигаться по службе. Что, собственно, и произошло. Вообще, мне кажется, что военное положение и вот эта роль армии в Польской Народной Республике, она в определенной степени была продуктом сталинизации войска польского, которое произошло при Рокоссовском. Рокоссовский сумел построить такие вооруженные силы, которые впоследствии оказались чрезвычайно лояльными Советскому Союзу, советской системе, и смогли противостоять вот этой некоммунистической, антикоммунистической оппозиции для того, чтобы, как, если пользоваться выражениями того времени, навести порядок в стране.
На вопросы Ярослава Шимова отвечал журналист-международник, специалист по Польше Петр Черемушкин, автор книги «Ярузельский. Испытание России». Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 13 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.